где сам магистр ордена. Был на рабочем месте, но ходить за ним рискованно, если он тот, за кого мы его принимаем, то есть профессионал. Он сразу учует слежку. Выяснили, где он живет. У него две квартиры, вернее, двухкомнатная квартира в новой девятиэтажке недалеко от рынка и собственный дом на окраине Жуковки, прямо возле соснового леса на улице Воропаева. Заблокируйте оба объекта, но ничего без меня не предпринимайте. Я через час прилечу. Сколько у тебя людей?
Шестеро, но...
Гоглидзе замялся. Они же не оперативники, наблюдатели и охотники. Хорошо, я возьму свой СОБР. Дубневич бросил трубку, но снова поднял и вызвал командира своей личной охраны. Отряд в ружье. Через 20 минут встретишь на аэродроме. Готовь вертолет. Еще через 40 минут всепогодный К-60 выгрузил Дубневича с десантом легионеров численностью в 10 человек на окраине Жуковки во дворе лесопилки, где их уже ждали топтуны Гоглидзе. Наблюдателями оказались совсем юные с виду бритоголовые мальчишки, играющие роль скинхедов, новоявленных последователей хиппи и пофигистов, любителей полной свободы самовыражения. Где их откопал майор, каким образом обучил азам и секретам слежки, было неизвестно. Однако держались они хорошо, вышколенно, а докладывали о положении объектов со знанием дела, так что Дубневич остался доволен. «Магистр ордена Федотов в настоящий момент находится в своем офисе», сказал боском старший из бритоголовых агентов с красной повязкой через лоб. «С ним 5 человек охраны. В его квартире на улице Мальцева живет пожилая женщина, квартира не охраняется. А вот к дому на Воропаева мы подходов не нашли. Там все улицы и переулки перекрыты людьми Федотова». «Почему вы уверены, что это люди Федотова?»
«Потому что некоторые из них появлялись возле офиса».
«Сколько тебе лет?» — усмехнулся Дубневич.
20, — усмехнулся в ответ бритоголовый топтун.
Брови полковника прыгнули вверх. «А выглядишь на 15. Молодец. Умеешь маскироваться. Приятелям тоже по 20?»
«По 18.
Что ж, неплохо выглядите. Никогда бы не подумал, что вы работники наружки». «За хорошую работу будете поощрены. Служим Российскому легиону», — не моргнув глазом, ответил скинхед и, бросив 2 пальца к виску, отошел к своим напарникам, стоящим у грязной запыленной девятки.
«Боюсь, мы засветились», — понизил голос Дубневич, глядя на них. «Достаточно увидеть их один раз, чтобы запомнить. Если Федотов — агент конторы, он их уже вычислил».
«Думаю, они все-таки работают со сменой», — безразличным тоном отозвался крупнотелый Шевчук, командир оперативной группы быстрого реагирования. «Гоглидзе дилетантов в своей епархии не держит».
«Если проколемся с операцией, я его уволю к чертовой матери».
«Ну что, поехали? Где будем брать Федотова?»
«Если он еще в офисе, лучше всего там». Из дома у него наверняка приготовлены пути отхода, в том числе подземные.
Дубневич думал недолго. «Командуй, объясняй своим бойцам задачу. На месте. Им достаточно 2 слов».
Стемнело, когда они на 2 машинах подъехали к парку со стороны Жуковской пожарки. Дом культуры, на 2-м этаже которого располагался офис Ордена Чести, стоял с другой стороны парка, напротив его центрального входа. Бойцы Шевчука в камуфляже один за другим вылезли из машин и растаяли в темноте. Дубневич остался ждать сигнала готовности с личными телохранителями, лица которых не выражали никаких эмоций. Оба парня, бывшие профессионалы знаменитой «Альфы», недавно были закодированы с помощью ЗГ и людьми быть перестали. Теперь они представляли собой живых роботов, готовых умереть по первому слову хозяина.
Рация в ухе полковника заговорила через 15 минут. «Мы готовы, все тихо. Иду». Дубневич махнул рукой своим телохранителям и первым вылез из машины.
До штурма оставалось несколько минут. Сам же штурм, по расчетам полковника, не мог продлиться больше десятка минут, и он рассчитывал еще до 10 вечера позвонить Джахангиру и доложить о захвате агента контрразведки.